Категорически приветствую, дорогие зрители. Сегодня у нас в гостях прямо из славного города Донецка, ДНР, Татьяна Николаевна Монтян. Здравствуйте, Татьяна Николаевна.
Приветствую вас не менее категорически. Здравствуйте.
Татьяна Николаевна, представьте себя как в расчете на аудиторию, которая вас уже смотрит, так и в расчете на тех людей, которые о вас ничего не знают.
Адвокат. Просто адвокат. А так, поскольку в Украине как бы с наукой совсем все печально, частным образом занимаюсь обществоведением. Институционалист.
Многие из нас знают вас как публициста, с недавнего или уже давнего времени достаточно популярного блогера, политического аналитика. Хотелось бы начать, как всегда, сначала. Расскажите, пожалуйста, о своем детстве, школе, вузе. Как вы выбирали свою профессию?
Ну, я, собственно говоря, ничего не выбирала. Я вот не помню те времена, когда бы я не хотела быть юристом. Я хотела, даже когда не знала, как это называется. Я всегда хотела быть юристом и институционалистом. Когда другие детки читали сказочки, я читала подобранные на помойке возле Керченского городского суда списанные кодексы. Ну и вот там ошиблись, например, перепечатывая приговоры, в те времена-то компьютеров не было, и выбрасывали вот эти вот все ошибочно напечатанные. Я вот это вот все читала. У меня дома была большая советская энциклопедия, и вот все статьи, которые вот касаются юриспруденции, я перечитала еще в раннем детстве. А когда вот... Что такое институционализм? Ну вот у меня есть два ярких детских воспоминания. Когда я не хотела в садике, например, что-то там кушать, или там спать по расписанию, или изумлялась, а почему мне нельзя с кем-то подраться, или еще чего-то, или удрать из садика через забор, моя мама говорила очень просто. Ну как это, почему ты должна слушаться воспитателей? Потому что ты экономически зависима. Вот когда ты будешь самостоятельна, у тебя будет свой заработок, свое жилье, ты смело сможешь плевать на всех и ни от кого не зависеть, и никого не слушаться. Вот так. Это был вот первый урок, почему надо кого-то слушаться. Ну, потому что вынуждена, куда деваться, потому что ты без этих людей не можешь. И второй вот фильм «Волшебная лампа Аладдина». Но есть фильм, а есть синопсис. И этот синопсис был издан в Советском Союзе отдельной книгой. То есть там был полный изначальный сценарий. Не то, что от него осталось в фильме, а вот полный сценарий. И там был такой диалог. От мастера останется минарет, а от визиря что? И вот меня очень заинтересовал вопрос. Зачем нужны визири и что же от них останется? Вот они, институции родимые. Я потом раз 10 пересмотрела этот фильм в кинотеатре «Пионер» в городе Керчи на протырку бесплатно, вот, пробираясь. Все хотела услышать эти слова из синопсиса, но, к сожалению, их оттуда вырезали. И очень-очень зря, до сих пор жалею.
Расскажите о своем высшем образовании. Сколько я знаю, вы выбрали конституционное право. Почему выбор был именно такой, вы уже нам частично рассказали. Но все-таки расскажите вот о своем, так сказать, студенчестве.
Ну, в советские времена в МГУ устраивали экзамены на месяц раньше, чтобы детки со всего Союза, которые, конечно, наверное, толковые, раз они поперлись в Москву, но почему-то не прошедшие с первого раза или там еще как-то, могли вернуться в свои родные вузы, в свои республики и поступить там. Но я поступила как бы вот с первого раза, мне еще даже 17 не исполнилось. Вот, помнится, на день смерти Высоцкого объявили результаты вступительных экзаменов, и мы по этому поводу большой тусовкой пошли на Ваганьковское, накупили там винишко в тетрапаках и очень даже нехило по этому поводу накинались. Вот, поэтому вот с первого раза получилось поступить в МГУ, вот, а там уже стал выбор, чем, собственно говоря, заниматься. Я подумала, что какая разница, диплом у всех один, но вот что меня реально интересовало, это, естественно, конституционное право. И поэтому выбор был очевиден, так оно и получилось.
В каком году вы закончили вуз?
В 94-м.
Отличный год. Да. Скажите, Татьяна Николаевна, вы криминальный юрист?
Ну, так получилось, потому что, ну, где Украина, а где конституционное право? Ну, это как бы смешно. Хотя периодически, когда вот были особо интересные дела по моему основному профилю, я их очень даже активно комментировала. И очень веселилась над товарищами, которые со мной дискутировали, ибо, как известно, ну нет же ничего проще конституционного права. И любой Вася Пупкин может высказать свое ценное мнение по САБЖУ.
Угу. Скажите, а вот как у вас произошел вот этот переход с... вот вы закончили институт, у вас есть специализация.
Университет.
Университет. Вы приезжаете в город Киев, из города Москвы, в 1994 году. Да. Отличный год, да, середина 90-х. Да, да. И вот с вашим конституционным правом в городе Киеве и...
На самом деле я даже поступила в аспирантуру, и даже там годика, там, ну, около года, наверное, проучилась. За это время я заценила уровень науки, вот, посмотрела на все это, решила, что оно мне даром не надо. Вот, потому что по моим темам специалистов не было вообще, а прогибаться перед непонятно кем, непонятно ради чего, ради какой-то корки, которую покупает всякое отребье буквально за 5 копеек, мне совершенно не хотелось. Вот. Ну и я решила, что уголовка — это именно то, что вот мое, то, чем я буду заниматься всегда и с удовольствием, ну и пошла себе в адвокатуру. И вот доблестно тружусь с 95-го года, беспрерывно.
А не был сложен вот этот переход?
Никоим образом, потому что на практике я трудилась в прокуратуре Первомайского района Москвы, очень даже неплохо себя чувствовала, все было нормально. То есть вот если бы была возможность выбирать профессию, там, и для женщины это было как бы совместимо с семьей, то я бы, конечно, была следователем, и была бы вполне счастлива.
94-й год я вспомнил не зря, это такое было время, которое сейчас называют таким...
Святые 90-е.
Святые, да, ну кто-то, да, называет их святыми. И вы выбираете тут профессию криминального адвоката. Скажите, вот каково оно было работать в 90-е криминальным адвокатом?
Прекрасно.
В Киеве.
Мне очень даже зашло. То есть у меня такая клиентура, что когда меня упрекают защитой какой-нибудь там Виты Заверухи, то я просто гомерически хохочу. Потому что по сравнению с моей обычной клиентурой, она нежная лесная маргаритка.
Скажите, и еще такой вопрос для уточнения. Ваше отношение вообще к профессии адвокат? Вот многие люди не понимают, к сожалению, ну или имеют определенное мнение, что защита адвоката, вернее так, адвокат, защищающий клиента, должен как бы быть с ним чуть ли не единомышленником.
Какой бред.
То есть, скажите
вот
ваше мнение.
Меня глубоко поражают эти люди, которые идентифицируют адвоката и клиента. То есть если я защищаю насильника, то я сама насильница. Если я защищаю серийного убийцу, то я тоже серийная убийца. Если я защищаю грабителей, то я грабительница. Это как? Что за бред? То есть вот люди просто поразительные, которые упрекают адвокатов за то, что не выполняют свою работу. И при этом те же самые люди, когда их берут за задницу, или не их, а их родственников, друзей, знакомых, в 100 случаях из 100 нанимают на все свои доступные деньги самого лучшего адвоката в своем населенном пункте. Без исключений. По-другому не бывает. То есть эти люди или больны на голову, или просто запредельно лицемерны. Больше я ничего по этому поводу сказать не могу.
Есть такое устойчивое выражение, что адвокат часто знает интимные подробности жизни своего клиента гораздо лучше, чем члены его семьи, жены и так далее.
Чистая правда.
А вот скажите, ваш комментарий к этому и ваше отношение к адвокатской этике, что она для вас?
Ну, я защищала очень-очень-очень разных товарищей и, конечно же, знаю о них больше, чем их семьи, родители, жены, мужья, любовники, любовницы, ближайшие друзья и все такое. Но вот мои клиенты абсолютно уверены, что никогда это дальше меня не пойдет. По-другому просто никак. Даже если эти люди просто несут обо мне такое, что мне просто страшно читать. Всякие там Ляшко, Масейчуки там и все прочие. Но я не буду о них рассказывать то, что я о них знаю, потому что это неэтично. Несмотря на то, что несут они. Я не опущусь никогда до их уровня в этом отношении.
Настоящий профессионал.
Да, вот в том-то и дело. Люди не понимают, что есть профессионализм. И не надо это смешивать с моей какой-то политической позицией. Кого я только не защищала в своей жизни. Если я буду становиться на позицию каждого, кого я защищала, у меня голова взорвется от когнитивного диссонанса. Вот у нас люди просто не понимают, что такое адвокат, что он делает, что он должен делать и как к нему надлежит относиться.
Поэтому мы сейчас, наверное, так блиц пройдемся по вашим основным делам. Скажу про себя лично. Впервые я вас услышал, это было еще где-то около 20 лет назад, когда была акция «Украина без Кучмы». Тогда вы были адвокатом, защищая обвиняемых в массовых беспорядках. Да. Причем эти обвиняемые, насколько я помню, да, принадлежали к украинской политической партии УНАУНСО.
Да. Да? Да. Я защищала ее лидера Шкиля и еще там ряд товарищей, которые шли паровозом.
Расскажите, пожалуйста, вот кратко, тезисно, об акции «Украина без Кучмы», что это такое было и что это было тогда для вас, потому что многие уже не помнят, а я считаю, это важный момент, да, включая да. два Майдана последующих. Да. И вот ваши воспоминания об этом деле.
Ну, это дело было мне крайне интересно именно как профессионалу, как адвокату, потому что дела по массовым беспорядкам – это всегда очень-очень-очень раритетно. Мне было крайне интересно, как с этим справится правоохранительная и судебная система тогдашней Украины. Забегая вперед, скажу, что справилась очень-очень плохо. Это было адское совершенно позорище. В обвинительном заключении был написан просто оголтелый бред. Типа потерпевший Будко получил удар камнем по голове, что привело к повреждению сустава левой ноги. И этим бредом было заполнено все обвинительное заключение. Когда я как бы поставила на вид об этом Коле Герасименко, который был руководителем следственной группы, впоследствии он был заместителем главы СБУ, он ну а что, нормальное обвинительное в суде прокатит. Я говорю, вот поэтому вы и рухнете, товарищи, что вы по такому делу пишете такой бред. В знаковом обвинительном заключении по делу, которое будет фактически слушать весь мир. А так было там все очень просто. Все эти негодяи, типа Юли и прочие товарищи, просто спровоцировали на это дело этих глупых унсовцев, которые думали, что за них кто-то там заступится. Никто за них заступаться не собирался. Турчинов заплатил мне $300 за защиту всей этой публики. Даже для начала 2000-х это был просто детский лепет на лужайке.
Турчинов тогда был заместитель Юлии Тимошенко, да?
Да, да, да. И вся вот эта вот шайка просто их сдала как стеклотару. Самое омерзительное поведение по этому делу было у Юрия Луценко. Это было нечто. Звонит мне Герасименко. Слушай, приезжай, я тебе такое покажу.
Господи, это следователь, глава.
Это был руководитель следственной группы. Я говорю, слышь, морда габульная, что ты мне такого покажешь, чтобы я в 9 вечера к тебе ехала? Таня, если тебе не понравится, дашь мне балдуху при всей следственной группе. Думаю, ну ничего себе, ладно, приезжаю. Он мне показывает видосик. На видосике сидит Юра Луценко, уписавшийся от страха. Честное слово, мокрые штаны, действительно. И, глядя на видео, узнает всех участников этих массовых беспорядков, ну и моих клиентов тоже. Угу. Я в шоке, меня просто аж передернуло презрение и брезгливость. Я говорю, смотри, а что ты делал-то, Юрику-то? Яйца в шухлядку засовывал. Нет, говорит, мы до такого не дошли. Он испугался на стадии угроз. Ну вот, пожалуйста, вот Юрочка Луценко. При этом, как бы я ни относилась к Хмаре, там, к Чемерису и всем остальным, они просто послали СБУшников подальше и никаких показаний давать не стали.
Старая диссидентская школа.
Да, старая диссидентская школа, они просто послали их подальше и все. А вот Юрочка испугался аж до непроизвольного мочеиспускания. Поэтому люди как бы очень разные. Так что дело было, ну, как бы, все как обычно. Более старшие политические товарищи спровоцировали младших. Шкиль, правда, не думал, что его закроют. Не думал он, что его закроют. Он был очень удивлен, что ему пришлось отсидеть в СИЗО СБУ довольно долго. Вот. Но самое забавное было, вот Таня Черновол. Я знаю точно момент, когда она окончательно поехала кукухой. Она до того была еще относительно вменяемая, милая девочка. Вот, она тогда там веселилась со Шкилем, многие там подозревали, что там дело не только в политической деятельности, но еще и там всякие там романтические устремления. Но самое омерзительное было, она ему провела избирательную кампанию, благодаря чего он, собственно говоря, вышел из СИЗО. Сделано это очень грамотно и круто. Она проагитировала избирателей в Польше. Там, где ей никто не мог помешать. А так, как обычно, все эти западенцы тусили на работах, там клубнику собирали, там раком стояли, унитазы чистили, все как всегда. И она их проагитировала там. А там сложилась ситуация, что ровно четверо примерно электорально равных кандидатов было, и один из них Шкиль. И вот благодаря тому, что она вот так вот клево его пропиарила в Польше, где ей никто не мешал, он умудрился по принципу относительного большинства победить. Вот, она тогда уже была беременна, когда он вышел и стал депутатом, и говорит ему, что, ну, Шкиль, ну, пожалуйста, возьми меня на работу, я немножечко буквально вот поработаю, уйду в декрет и буду получать какие-то там выплаты. Он ей сказал, пошла вон, у меня тут есть четверо уже готовых помощников. Ну, злые языки говорили, что он обиделся, что она вышла замуж за Колю Березового, которого потом, говорят, грохнули по приказу Пашинского, с которым она тусит ныне. Но это все досужие сплетни. И вот пришлось публично требовать, чтобы Шкиль вернул ей $800, которые она потратила на эту избирательную кампанию. То есть вот, ну представь себе уровень этих людей. Это просто отребье, причем конченое отребье. Но, выполняя свою работу, я, естественно, их защищала. Потому что это очень интересно. Массовые беспорядки. Система не справилась. Их было всего 17. Где их судить? Клеток нет такого размера. Залов судебных такого размера нет. Их судили в Киевском кинотеатре «Загреб» в Голосеево.
То есть уже как бы склонность к шоу была,
да,
уже тогда,
склонность, да? К шоу была тогда, но... Проблема была в том, что дело начало разваливаться. Ну, как бы, если потерпевший Будко получил удар камнем по голове, и это привело к повреждению сустава левой ноги, то как бы это смешно в любом отношении, в любом суде, и кто бы это все не слушал. Они решили удалить меня из дела. Вот. Я тогда была беременна четвертым ребенком, у меня был жесточайший токсикоз, и мой муж просто водил меня в зал суда, потому что он боялся, что со мной что-то случится по дороге.
Я здесь уточню, ваш муж это судья?
Да, он был тогда судьей апелляционного суда города Киева. Впоследствии он возбудил дело против Кучмы, чтобы спровоцировать процесс разбирательства по всем этим пленкам Мороза.
Мы этого просто коснемся чуть
позже.
Да, мы
еще коснемся чуть позже, это я так со временем. Вот муж меня водил в зал судебных заседаний, и там устроили провокацию. То есть, ну, как обычно, передавали там записки, какие там часы, трусы, кому передать, ну, какие там, ну, как обычно. Люди передают записки для родственников, чтобы люди знали, что им передать в следующей передачке. Вот. Ну, вот в процессе передачи одной из таких записок конвоир решил у меня ее забрать. Я, честно говоря, среагировала просто автоматом и отправила его в нокдаун. Как потом изгалялся мой муж, дорогая, у тебя впервые толком получился левый джолт. Ну, мой муж занимался боксом, был чемпионом Северного флота еще в Советском Союзе в былые времена. Очень смеялся с того, что у меня плохо получаются удары, потому что я, собственно, боец. Я борьбой занималась. Вот, а с ударкой у меня плохо, как практически у всех борцов. Вот. К как поступили впоследствии. Против меня возбудили уголовное дело за нападение на бедняжечку конвоира.
Это было 5 февраля 2002 года,
да,
так?
Да, да, угу. Да. Я была тяжело беременна, мне было очень-очень тяжко. Вот, малой родился 17 сентября. Вот, и вот всю беременность, после роддома и кормящие, я ходила на допросы и в суды. Шкиль, который, вот мой основной клиент, паровоз, отказался идти свидетельствовать за меня в суд.
Угу.
Вот, но зато пришел свидетельствовать Виктор Шишкин, который, конечно, потом майданулся по полной программе, судья Конституционного суда.
Угу.
Пришел и сказал, что ничего не видел. Ну, я не знаю, можно ли бы там было что-то не видеть. Но пришел, сказал, что ничего не видел. Вот такие разные люди.
Угу.
Настолько разные люди. То есть, что я хочу сказать? Политическая позиция не имеет практически никакого отношения к человеческим качествам. И идентифицировать еще и по этому критерию людей, ну, это просто, мягко говоря, глупо. Есть очень разные люди. Среди людей, можно сказать, с условно вашей правильной политической позиции есть немало подонков. И среди людей, добросовестно заблуждающихся, совершенно неправильной с вашей точки зрения политической позиции, немало вполне лично достойных и приличных людей. Вот такой парадокс.
Татьяна Николаевна, многие считают, в том числе я, что вот эти акции «Украина без Кучмы» это было своего рода таким, такой силовой репетицией первого Майдана, а потом и Евромайдана.
Да, конечно.
Вы можете как-то более подробно высказать свое мнение по поводу этого тезиса?
Так и есть. Но на то время организация еще была очень-очень хлипенькая, очень-очень страдала. Но я думаю, что потом американские демократы нашли подход к Кучме, и он был первым, кто все-таки сдал страну именно американским демократам. Его зятек Пинчук, как известно, спонсировал Клинтоншу и вообще один из самых мощных украинских спонсоров американской демократической партии.
Мы об этом поговорим еще попозже чуть-чуть, когда у нас будут вопросы по поводу политической составляющей. А сейчас я хотел бы продолжить юридическую. Как вам удалось, скажем так, вернее так, чем закончилось вот это дело с вашим обвинением?
Это было очень смешно. Моим защитником был мой муж. Несмотря на то, что он был действующим судьей, он имел право защищать меня как близкий родственник. Мы просто откровенно глумились над прокуратурой и над судом. Вот каюсь, признаю. У меня как раз тогда был грудной ребенок, я его кормила грудью прямо на скамье подсудимых. Ну, простите, а что мне было делать?
Все правильно.
Вот. Старшим было там 5 с копейками лет. Средний там бегал, там бродил себе по этому суду. Деть нам их было некуда, потому что муж сирота, мои родители умерли. А муж-сирота еще со времен войны, у него погибли в войну родители. Вот, и поэтому мы их, естественно, таскали в суд. Сделать с этим было ничего нельзя, потому что детей некуда. Прокурорша, наивное создание. Мантян, вы так себя ведете. Я сейчас буду ходатайствовать об изменении вам меры пресечения. Ну, я расхохоталась, говорю, моя ты лапочка.
А у вас была мера пресечения?
Подписка о невыезде, конечно. Вот, встаю, заявляю ходатайство, говорю, господин судья. Ходатайствую об изменении мне меры пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей. Журналисты уже катались там под лавками от хохота, понятное дело. Злющий, как собака, судья Парамонов смотрит на прокурорушу гневным взором. Ну, он слышал просто, что она меня пугала. Ну, все посмеялись, он тоже, ну, кто же знал, что я вытворю. И что мне теперь делать? Муж ему говорит, ну, господин председательствующий, ну, читайте кодекс, ставьте ходатайство на обсуждение участников процесса, а что вы еще здесь можете сделать? Этот прокурор, что типа там, что скажете? На усмотрение суда, Тут журналисты уже просто под лавками бились в истерике. Мужа моего спрашивала, типа, что скажете, товарищ защитник? Муж говорит, ну я как бы в двоякой ситуации, потому что как адвокат я не могу вступать в противоречие с позицией своего клиента, но как муж я категорически против, это что мне с этими четырьмя сидеть самому, пока она будет прохлаждаться в бронированной камере? Нет уж, спасибо, я даже вот на усмотрение суда. Там у журналиста уже была истерика, они уже даже подвывали от хохота, тыкали пальцами в прокуроршу и просто откровенно с ней ржали и глумились. Ну, бедный судья Парамона вышел в совещательную и в ходатайстве отказал. Ну вот примерно так мы над ними глумились. Дети мои старшие изгалялись над потерпевшими, рассказывали, что если нашу маму посадят, мы вырастим и яйца тебе на уши натянем. Этот дурачок умудрился пожаловаться судье.
Дурачок это... Потерпевший это сотрудник
правоохранительного. Да, которому я послала в нокдаун. Угу. На глазах у всего кинотеатра Загреб. Вот. Судья ему говорит, потерпевший, вы в своем уме им 5 или 6 лет. Ну они же еще вырастут. Монстра, да-да, мы еще вырастем. В общем, вот примерно так проходил судебный процесс, его дотянули до истечения сроков давности и благополучно закрыли дело. Как говорили злые языки, это был единственный за всю историю Дарницкого райсуда города Киева случай бесплатного закрытия уголовного дела. Ну вот примерно вот так мы и глумились. Но эти 3 года, которые я провела вне официальной адвокатуры, конечно, это было тяжко.
И вот хотелось бы остановиться на этом отдельно. Насколько я помню, вы, когда у вас был вот этот перерыв, вы всерьез занялись реформой жилищно-коммунального хозяйства и всеми сопутствующими этим юридическими моментами.
Да,
вот расскажите об этом подробнее.
Как-то вот так совпало, что те 3 года, когда шел этот судебный процесс, и я была отлучена от уголовной адвокатуры, но надо же было чем-то заниматься. Я начала искать что-то альтернативное. И тут мы зацепились с мужем с нашими строителями, с застройщиками, которые, как обычно, как все застройщики, наверное, во всех постсоветских странах, крайне наглючие типаны, нарушают условия договора там, инвестирования, так называемого, вот, навязывают свой частный ЖЭК или управляющую компанию, ну и все сопутствующие прелести. Вот, они отказались нам выдавать ключи, пока мы не подпишем договор о том, что мы соглашаемся на их частный ЖЭК. То есть они отказались выдавать нам правоустанавливающие документы на квартиру, которую мы, собственно говоря, не купили, и ключи. Я говорю, да без проблем. Мы, конечно, подпишем, но я вам торжественно клянусь, что вы не получите ни копейки. И они не получили от нас ни копейки, и через 11 лет я создала в своем доме ОСББ.
Расшифруйте для российских.
Это ТСЖ. Объединение сособственников многоквартирного дома или аналог российского товарищества собственников жилья. Угу. Ну так.
У вас есть перевод книги Эленор Остром «Правление общим».
Да.
Расскажите нам, пожалуйста, о Эленор Остром, поскольку мы знаем, это первая женщина, Нобелевский лауреат по экономике. И о самой книге кратко. Почему вы решили ее переводить? Почему она показалась вам столь важной?
Ну, как бы я вообще не знала, кто такая Эленор Остром. И не только я. Когда ей вручали Нобелевку, там, я не помню кто, но какой-то тоже, то ли Нобелевский лауреат, то ли еще какой-то очень значимый человек в этом всем научном мире сказал, что вот еще до момента, пока там не огласили имя Остром, возможно, ну, один из 5 экономистов, специалистов сказал бы, что знает это имя. И тут она внезапно получает Нобелевку. Самое забавное, что она чуть ли не единственный человек среди последних нобелевских лауреатов, кто реально заслужил свою премию и внес действительно прорывный вклад в науку. Я о ней тоже не знала ничего, ну где я, простой адвокат, который просто вот заинтересовался вопросом что у нас творится с многоквартирными домами, там, и не только с многоквартирными домами, но и со всякими кооперативами, там, не только жилищными, но и лодочными, но и садовыми. И то есть везде, где имело место быть соотношение приватного и общего, неделимого. Но вы же не можете вырезать свою квартиру из своего многоквартирного дома, как из конструктора Лего. И вот меня интересовала именно проблематика соотношения имущественных прав между частным и общим, если оно неделимо и является целостным имущественным комплексом. И тут мне кто-то в комментарии, о чем я честно пишу в своем предисловии, рассказывает об остром. Единственная женщина в мире только что получила Нобелевку за исследование именно в этой сфере. Я немедленно, естественно, лезу в Google, я нахожу эту книгу, за которую она получила Нобелевку, там, естественно, выкинуты куски. Ну, как обычно, они публикуют там авторские права, все дела. Вот, я немедленно прошу своих друзей, чтобы мне купили эту книгу и немедленно прислали, а так я всю ночь читала те куски, которые есть. Вот, когда мне прислали книгу, я была просто ею больна, я ее читала сутки напролет. Я пыталась переводить с листа, ну, знакомым, которые тоже интересовались этой проблематикой, но им в конце концов это надоело, сказали: Таня, сядь, переведи, пожалуйста, нормально письменно, мы почитаем. Тут больно что-то сложное и непонятное. Почему сложное и непонятное? Потому что была масса терминов, которых нет ни в украинском, ни в русском. Вот. И я ее перевела на украинский. Вот. Уже после того, как я ее перевела на украинский, появилось какое-то издание на русском, кошмарный совершенно перевод, я даже не знала, насколько он кошмарен, пока русские не начали мне писать и говорить: ну пришли нам свой украинский, мы хотя бы Google Translate там будем переводить, и то лучше, чем то, что издали у нас. И народ меня доконал таки сделать авторский перевод еще и на русский.
А вы сначала сделали
на украинский. И причем издала с участием фонда Ведроджиня, то есть соросовской конторы. По-моему, это был единственный случай в истории соросяцкой конторы, когда их деньги пошли на что-то реально полезное. Дали, правда, сущие копейки, и не мне, а издателям.
То есть, я так понимаю, вы агент Госдепа со стажем?
Ну, стопудово. Вот. Но я не получала эти деньги, их получили мои издатели. На эти деньги они купили, по-моему, за 700 фунтов авторские права. Вот. И я издала книгу на украинском. Ну, потом уже в связи с большим высоким спросом, среди россиян прежде всего, я перевела еще и на русский.
Скажите, пожалуйста, столько трудов, столько усилий, но почему вы вот посчитали, что эта книга настолько важна?
Она действительно прорывна. Ну вот просто прорывно.
Революционно.
До остро никто не систематизировал все эти вопросы. Она сама пишет, что было огромное количество разрозненных источников, описывающих поведение людей в разных институциональных рамках. Но именно она умудрилась показать общее среди институций народов, которые даже не подозревали друг о друге. Ну как могут подозревать друг о друге швейцарские крестьяне в горных селах и японские крестьяне в их горных селах в те незапамятные времена, когда эти институции заражали там 1200 какие-то там годы. Они не знали, что они на свете даже существуют, но у них внезапно оказались практически идентичные правила. И она показала, что эти правила вырабатываются в зависимости от характеристик самого ресурса. Это же чудо! До этого никто никогда, кроме нее, это не делал. Хотя все лежало на поверхности. Все эти исследования, их были огромное количество. Этнографы писали об институциях во всех деталях самых разных племен народов. Но именно она привела все это к общему знаменателю. Гипотеза, диспозиция, санкция. Одинаково во всех правовых нормах. Хоть у древних папуасов, хоть в законах Хаммурапи, хоть в Псковской судной грамоте. Везде есть гипотеза, диспозиция и санкция. И вот она сделала то же самое для обществоведения, для институционализма.
Татьяна Николаевна, я когда готовил вопросы, количество вопросов вот моих товарищей на эту тему было слишком много для одного общего интервью, поэтому я думаю, что мы запишем с вами на эту тему отдельно, специально.
Если кому-то это будет интересно. Будет. Это надо с графиками, схемами, диаграммами, картинками, чтобы люди просто поняли, о чем речь. Я уверена, что вот это то, о чем мы сейчас болтаем, люди пройдут как белый шум. Они просто не поймут, о чем речь. Это надо людям показывать на примерах. К сожалению, только 2% абсолютно любой популяции в состоянии на слух воспринять все эти абстракции. Всем остальным нужно показать примеры и связать это с их жизнью, а потом показать вот здесь гипотезы, депозиции и санкции. Иначе люди этого не поймут. Это не потому, что они хорошие или плохие. Я, например, абсолютно тупая в огромном количестве других отраслей человеческой деятельности. Я не умею рисовать, у меня нет слуха. Я ничего не понимаю в химии. Ну, зато я понимаю в этом. Я вхожу в те 2%, которые в этом понимают. А другие люди понимают в другом. Это не потому, что они тупые или потому, что я умная. У нас у всех специфические ограничения на нашу способность что-либо понимать. И вот мы должны исходить всегда из этого, а не говорить, что кто-то тупой, а кто-то умный. Нет, мы все разные, и это прекрасно. Но вот именно в этих темах есть очень мало соображающих, потому что даже если ты входишь в эти 2%, которые в состоянии понять все это, совершенно не обязательно, что ты занимаешься институционализмом. Скорее всего, ты об этом даже не подозреваешь, а ходишь на какую-то обычную работу и в гробу вообще все это видал. И впервые, там, когда тебе об этом скажут, ты будешь очень удивлен. Когда тебя протестируют и скажут, что да, ты входишь в эти 2%. Вот так и живем.
Ну, многие скажут, наверное, что очень интересно, ничего не
понятно. Ничего не понятно. Нет, это понятно. Это можно объяснить практически всем, но на примерах. И в связи с их собственными ситуациями. А по-другому никак. Не потому, что эти люди тупые, повторяюсь еще раз. Они просто другие. У них другая система категорий. Они просто по-другому мыслят. Я умудрялась эти все вещи рассказывать хотя бы на бытовом уровне даже людям, которые крайне далеки. В том числе химикам, программистам, художникам, музыкантам и кому угодно, до людей доходило после огромного количества примеров, и не только чужих примеров, но и примеров из их жизни, но доходило.
Мы, еще раз повторюсь, на эту тему поговорим отдельно с графиками и визуализацией, но я продолжаю список вопросов. Ваша общественная деятельность заключалась в том числе на тот момент, насколько я понимаю, еще и в общественно-просветительской деятельности, да, в связи с этими вот всеми моментами.
Советский Союз развалился. Система, когда государство хоть как-то поддерживало коммунальную инфраструктуру, занималось домами, увы, исчезла. Новосозданному государству на это было, мягко говоря, наплевать. И пошли такие легенькие техногеночки. То там домик упадет, то там домик упадет. Жеки бесконтрольно охренели настолько, что вообще перестали что-либо делать, в принципе. И было совершенно понятно, что они не будут ничего делать, это как бы было понятно всем адекватным людям. Стало понятно, что или ты сам занимаешься своим домом, или им не будет заниматься никто, и дома начнут приходить в полный упадок, и вот-вот начнут падать. Вот, я заинтересовалась этим с юридической точки зрения. Выяснилась интересная вещь. Оказалось, что по нашему законодательству, для того, чтобы вообще кто-то занимался обслуживанием твоего дома, необходимо консенсусное решение всех сособственников, то есть единогласное. Никто никогда, ни один дом никогда не собирался и не давал никакого консенсусного согласия никакому ЖЭКу себя обслуживать, вернее не обслуживать, а доить с тебя денежки. Вот это вот стало вот первопричиной. И в 2012 году в высшем хозяйственном суде я как бы добилась такого решения, даже получила за это юридическую премию. Наконец-то до народа дошло, что все ЖЭКи в стране обслуживают дома без каких-либо правовых оснований. Это потом уже как-то пофиксили законодательство, там внесли изменения в закон об ОСББ, сделали какие-то квазизаконные механизмы, что надо там собраться людям, кого-то там выбрать, какую-то управляющую компанию в разных населенных пунктах по-разному. Если в такой-то срок не выбрали, то им назначается там поставщик услуг последней надежды. Ну, то есть все это все равно квази-правовые методы. В чем причина? Людям никто никогда не объяснял, что когда они приватизируют какую-то квартиру в каком-то доме, они приватизируют не просто квартиру номер такой-то в доме таком-то, а часть целостного имущественного комплекса, какую-то одну 157-ю дома по такому-то адресу. Более того, у нас нигде дома не учитываются как целостные имущественные комплексы. Именно как целостности в привязке к земельному участку и все такое. У нас многоквартирные дома существуют в юридическом воздухе, они парят и махают крыльями, а вместо крыльев правоустанавливающие документы на отдельные квартиры. Когда я посмотрела просто на весь объем этого юридического хаоса, на то, что никто вообще этим не интересуется, не занимается, всем плевать, я что-то попыталась сделать. И даже кое-чего мне удалось достигнуть. Но тут грянул Майдан, и все накрылось медным тазом.
Мы на эту тему, как я уже говорил, поговорим отдельно.
Да, а потому теперь... что проблемы общие во всех постсоветских странах. И решают их по-разному, надо сказать. Очень разные способы решения. Я хорошо знаю, как это происходит в Грузии, допустим. Вот, в Прибалтике очень хорошо знаю, особенно в Эстонии. Ну, в России более-менее. То есть о чем поговорить. То есть всем людям на постсоветских странах, я думаю, это будет очень-очень интересно.
Обязательно. Но продолжим еще один момент вашей юридической практики. Их много, но я не буду на всем останавливаться. После Евромайдана, у вас были еще дела, понятное дело, но одним из таких знаковых это было дело Руслана Кацаба. Которое продолжается до сих пор. И вот, пожалуйста, кратко, тезисно для зрителей, расскажите об этом деле. Кто такой Руслан Кацаба, почему дело так интересно и, собственно, почему оно продолжается до сих пор?
Руслан как бы обычный галичанин, самый обычный, со всеми заморочками и тараканами, какие у них там есть. Вот, у него там кто-то там был в этих всех бандах, УПА там всякие прочие. Он работал даже в музее Бандеры, за что ему постоянно вот впихивают, как будто музеи Бандеры не нужны. Нужны всем, все музеи Бандеры. Там, и даже Ельцин-центр и все остальное, вопрос только в том, в какой интерпретации подают все имеющиеся там материалы. Все нужно, и концлагеря нужны сохранившиеся, чтобы люди смотрели, что там происходит. Все это нужно, потому что забвение – это не вариант. Это не вышло даже с товарищем, который сжег храм Артемиды Эфесской. Вот, с Геростратами не катит, все равно музеи Геростратов нужны. Вот, Кацаба прыгал на Майдане, причем я ему говорила, что допрыгаешься, бестолочь. Вот, и его повернуло только тогда, когда он вот приехал в зону боевых действий и убедился, что это реальная, незамутненная гражданская война. Причем что никаких регулярных российских войск нет и близко.
Что важно, не только со стороны Украины, да, условно бывшей Украины, но и со стороны ЛНР.
Конечно, а как же. Он на это все посмотрел. И будучи человеком глубоко религиозным, он просто пришел в ужас. И он оказался действительно крутым и стойким человеком, и он стал бороться за мир. Он записал видеоролик, в котором рассказал, что вот я отказываюсь от мобилизации, потому что это тупо гражданская война. Этот ролик до сих пор висит на Ютубе, никто даже не делал никаких попыток из наших спецслужб или кого, или властей что-то там с этим роликом сделать. Он как висел, так и висит. Это был 15-й год, самое начало, было самое время пригасить вот подобные вот мысли народа. Потому что народ стал задаваться вопросом, а покажите нам вообще-то российские войска. Потому что у нас там кум, сват, брат, сколько семей раскололось. У нас знакомые вон, они совершенно местные, никакие они не русские. Они просто против Майдана, они вот воюют просто с другой стороны, потому что они там не воспринимают этот госпереворот и все такое. Эти настроения надо было пригасить. А где найти лучшую
надо
жертву?
Надо было украинской
власти. Найти жертву, да. Нужно было найти жертву и образцово-показательно эту жертву покарать. И они выбрали Кацабу. Вернее, он сам подставился, о чем я его предупреждала. Ну, я с дуру пообещала не бросать его до конца. Ну, может, я уже 100-500 раз прокляла тот день, когда села за баранку этого пылесоса. Потому что, например, никакое ОПЗЖ, никакая другая оппозиция ничем, кроме болтовни, Кацабе не помогли. Они денег его семье даже не собрали хотя бы по минимуму, хотя я лично обращалась к Рабиновичу. То есть вот все эти ОПЗЖ, это такая же оппозиция, как я, балерина Большого театра. Это просто болтуны и трындоболы. Никакой реальной помощи они никогда не оказывали. На его защиту я собирала деньги через интернет, чтобы банально съездить в Ивано-Франковск. Потому что я оказалась в ситуации, когда я не могу брать никакое там более-менее серьезное дело, потому что я никогда не знаю, на когда мне назначат следующее заседание. А какому серьезному человеку понравится, если его адвокат в тот момент, когда должен быть с ним где-нибудь в суде, в тюрьме, в прокуратуре, будет кататься по какому-то Ивано-Франковску. Это несерьезно. Я не могла брать никакие серьезные дела. В итоге содержали семью в тот момент, когда был такой самый жаркий период защиты Кацабы, мои дети, киберспортсмены, а также люди, которые по интернету перечисляли деньги. Вот все, что вам надо знать, в принципе, в украинской официальной оппозиции. В итоге Кацаба отсидел 524 дня, получил приговор в первой инстанции, был оправдан во второй, а потом до этих бестолочей дошло, что дело в Европейском суде, если его окончательно оправдать, то это ж надо будет платить компенсации, вообще позорище и все такое. Они по беспределу отменили оправдательный приговор, но никакой новой меры пресечения Кацабе не выбрали, и вот это дело уже катается по судам, это уже сейчас четвертая попытка его рассмотреть.
То есть они через апелляцию, прокуратуру?
Да, да, они просто решили тянуть его до бесконечности. Сроков давности там нет по этим статьям. То есть это дело может реально тянуться
вечно. А какие конкретно статьи? Статьи ему
применяют? Измена родине, как обычно.
111-я.
Любимые наши статьи. А как же? Враг народа, измена родине. Ну там еще есть мелкая статья препятствования деятельности вооруженных сил. Но это фигня, там как раз сроки давности могут и пройти. А вот по вот этим тяжким статьям все они же ввели, что даже никаких 15 лет, ничего, то есть сроку давности не подлежит. Поэтому это дело можно катать на велосипеде по всем судам Украины сколько угодно, пока не падет этот нацистский режим.
Как вы считаете, то, что дело Кацабы вот до сих пор вот так вот маринуют, это нынешний истеблишмент Украины дает сигнал именно Кацабе или дает сигнал всем, чтобы люди не стали такими, как Кацаба?
Дело в том, что по Кацабе там все понятно. Они просто не хотят получить компенсацию от Европейского суда, потому что Европейский суд не может ничего сделать, пока не пройдут все инстанции в родной стране. Поэтому им это не надо, поэтому это дело будет длиться вечно. Я же говорю, пока не пойдет этот конченый нацистский режим. Это никому не надо, это уже никому не интересно, это совершенно не актуально. Но дело будет тянуться вечно, до конца этого режима.
Плюс, насколько я знаю, Руслан был признан официально узником
да,
совести.
Да, как ни странно, даже Amnesty International расчехлились и признали его узником совести. Но за ним-то действительно ничего нет, кроме ролика на Ютубе, который даже никто не попытался удалить. Вот все, за что его судят, это ролик на Ютубе. Коротенький, маленький ролик.
Без каких-либо признаков.
Вообще ни о чем. Человек просто рассказал свое видение. И больше ничего. Я же говорю, а что, Украина объявила военное положение, объявила войну России, что-то случилось. У нас до сих пор куча нефинансированных договоров о дружбе, сотрудничестве, в том числе и в военной отрасли. Ну о чем вообще речь можно вести? Ну то есть вот двоемыслие и клоунада. То они рассказывают, что мы воюем с агрессивным агрессором, то они закатывают истерику, когда Россия чуть-чуть покаталась вблизи украинских границ на танчиках по своим территориям. То есть все наше правосудие это уже давно превратилось в цирк Шапито. И вообще вся государственная власть и вся правовая система.
Скажите, мы про эту тему еще отдельно поговорим, но дайте юридическую оценку, и поскольку мы юридически сейчас вопросы обсуждаем, юридическую оценку вот всей этой ситуации по Кацабе. Насколько сейчас нынешнее украинское правосудие политически мотивировано?
Полностью политически мотивировано. У нас вот не политических дел, ну разве что кто-то кому-то набил бошку на почве «ты мне 5 капель не дают». Может, какие-то там жалкие кражонки. Все, что хотя бы отдаленно связано с политикой или с людьми, которые хоть как-то в политике и в несогласии с существующим строем засветились, это все сплошное политиканство. У нас, даже если ты полный отбитый отморозок, но ты служил в АТО, ты будешь гулять как Стерненко. Даже если ты кого-то там прирезал, даже участника АТО, но если ты теперь у нас ЦРУшник и шестеришь вместе со своей подружкой на Субруншу, ты будешь гулять по улицам, с тобой все хорошо. Даже если перед тем ты бегал в георгиевских ленточках, в фуражке со звездой и пел русский рэпчик, совершенно бездарный к тому же.
Мы на эту тему поговорим. Но все-таки одно дело это они, но другое дело это же судьи, прокуроры, профессионалы, следователи, вот все эти люди, которые все-таки должны, все-таки
они все понимают. Но те, кто не хотел изначально с этим всем связываться, очень бодренько ушли в отставку. Особенно, кто уже имел нормальный стаж и все такое. У меня была история, я приехала в Северодонецк. Вот по делу тоже сепаратиста, террориста там и завсегдатая миротворца Андрея Недовеса. Там было у меня дело. Я приезжаю. Оказалось, зря приехала, потому что одна судья из коллегии после 8 месяцев ожидания, наконец-то, вот в день моего приезда, с утра услышала по телевизору, что Верховная Рада наконец-то отправила ее в отставку. Она даже не спустилась вниз, передала только, что я уже такая треба, она уже послала за коньячком за записью помощника. То есть и мне пришлось уезжать не солоно хлебавши, потому что да, ее вроде как уволили, все это слышали на заседании Верховной Рады, отправлять правосудие она уже не может, но с другой стороны еще не пришла бумажка с печатью. И поэтому нет основания даже кинуть дело в лохотрон. Мне пришлось приезжать еще раз. То есть люди были абсолютно счастливы, что они свалили из этой системы, у них есть для этого достаточное количество стажа, они могут совершенно спокойно уйти. Да, я о судье, и таких судей я знаю очень-очень-очень много. Угу. Многие дорабатывают, но некоторые же ломятся в это вот все совершенно откровенно, хотят служить этому нацистскому режиму, просто рвут на себе тельняшки. Я еще могу понять людей, которые работали себе до Майдана, там это их работа, то есть они нормальные судьи, там более-менее все с ними хорошо. И тут приходят эти отморозки, и ты вынужден заниматься. Но надо сказать, что обычные судьи, вот, которые просто дорабатывают, которые сами не рвутся в политиканские дела, их в них и не запихнешь. Политиканские вот чисто дела идут или вот из идейных соображений, которые вот охотно служат этому нацистскому режиму, или те, на кого есть компромат, кто не может никак соскочить. Ну, есть и те, кто вот ломится, аж подскакивают. Разные есть, конечно, судьи, разные есть прокуроры, но нормальные люди массово просто вот уходят из этой системы, они не хотят с этим связываться. Они чувствуют, что когда-нибудь им за это что-то будет.
Яна Николаевна, мы закончим, наверное, на этом про вашу юридическую профессиональную деятельность, и хотелось бы поговорить про вашу политическую деятельность.